Здравствуйте, дорогие телезрители! Вновь с вами тележурнал «Кузбасский ковчег». Сегодня в нашей программе. Мотопробег «Отцы России за многодетную семью» прошел через столицу Кузбасса. Искусствовед Людмила Олейнич познакомит нас с иконографией праздника Успения Пресвятой Богородицы. В рубрике «Паломничество» мы вспомним о путешествии кузбасских православных священников по земле Древней Византийской империи.
Семья – важнейшая человеческая ценность, но в последние годы люди становятся все более независимыми, предпочитая жить для себя. Большинство семей в дореволюционной России были многодетными. Вспомните, сколько детей было в семье прабабушки. Родственники, соседи, знакомые – все вокруг были многодетными, и как раз обратная ситуация – малодетность – воспринималась как исключение. Теперь же на многодетных родителей нередко смотрится смесью любопытства и испуга. Экая диковина в семье – больше двух ребятишек. Мотопробег «Отцы России за многодетную семью» стартовал 26 июля во Владивостоке. В путь отправились 5 байкеров и священник протоиерей Сергий Рыжов. Маршрут пролегает через 6 федеральных округов России, охватывает 26 краевых и областных городов и 24 епархии. Акция проходит уже второй год по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла в рамках всероссийской программы «Святость материнства». Не остался без внимания и наш Кузбасс. 15 августа местом остановки мотоциклистов на земле Кузнецкой стал Знаменский кафедральный собор в городе Кемерово. Там был отслужен молебен об укреплении семейных ценностей в российском обществе. Вместе с участниками акции молитву Господу вознесли духовенство Кемеровской епархии, представители администрации и прихожане. Возглавил богослужение один из старейших священников Кузбасса, протоиерей Алексей Курлюта. Перед началом молебна руководитель отдела по связям с общественностью Кемеровской епархии протоиерей Александр Кусаков огласил приветственное слово митрополита Кемеровского и Прокопьевского Аристарха.
В сознании наших соотечественников, особенно же в миропонимании подрастающего поколения, важно пробудить и воспитать ответственность в отцовских обязанностях и его семейного авторитета. Халатность и небрежение главы семьи к священным обязанностям, отсутствие с его стороны доброго внимания к воспитанию потомков, жертвенности и любви ко всем членам неизбежно приводит к тяжелым последствиям для семьи.
После службы участников акции от имени губернатора Кемеровской области Амана Гумировича Тулеева поприветствовал его заместитель Дмитрий Исламов. За вклад в укрепление семейных ценностей он по поручению главы региона наградил байкеров областными медалями за веру и добро. Мотоциклисты, в свою очередь, в знак благодарности за теплый прием передали для губернатора Тулеева и митрополита Аристарха икону святых благоверного князя Дмитрия Донского и преподобной Ефросинии Московской.
Сказать, что у нас в Кузбассе особо чтят и ценят институт семьи, институт материнства, отцовства. У нас очень развитая система социальной поддержки, конечно, в первую очередь ветеранов, детей, но особо есть меры поддержки для семьи с детьми.
Форма акции «Байкерский мотопробег» выбрана не случайно. Мотоциклист – своего рода трансформированный образ воина на коне, настоящего мужчины, способного к великим свершениям. А значит, даже внешняя атрибутика будет влиять на восстановление достойного имиджа мужчины как главы семьи.
Вот мы пришли и подали вот таким, ну, можно сказать, нетрадиционным способом, необычным образом тему семьи, тему отцовства через мотоклубы, через мотоциклистов, через байкеров. Я думаю, народ нас слышит. Мы вызываем кучу восторгов кругом. Вот нам машут руками, нас поддерживают женщины, вот нас поддерживает молодежь. Собственно говоря, чего мы хотели, того мы и добиваемся. Мы хотим, чтобы услышали люди, что жить в многодетной семье – это прекрасно и красиво. Быть отцом – это главная обязанность любого мужчины.
Помимо молебнов, многодетные отцы посещают воинские части, кадетские корпуса, детские дома. В Кемерово после торжественной части в детском оздоровительном лагере «Солнечный» на свежем воздухе с ребятами состоялся мужской разговор о позитивном отношении к многодетности, об ответственности и о традиционных семейных ценностях.
Всю свою жизнь хочу быть похожим на него. И у меня не так это получается, как у моего отца, мне кажется. Вот послушайте эту историю. Он попал в аварию, у него 5 детей, И он парализованный лежит в больнице. Не шевелится, ни руки, ни ноги, просто его парализовало. Еще и глаз выбило один. И вот мы целый год ходили к моему отцу в палату. И мама носила, и все мы носили Сашку младшего на руках. А когда прошел год, и Сашка зашел уже своими ногами в палату и стал подходить к отцу и забираться на кроватку, забирался и полетел. И отец первый раз в жизни хотел схватить его, у него же сила такая появилась, воли, и он первый раз в жизни, ну первый раз в смысле за год, пошевелил рукой, потому что хотел поймать падающего своего сына.
В ходе беседы всем присутствующим подарили иконы святых благоверного князя Дмитрия Донского и преподобной Ефросинии Московской. Почему именно эти иконы? Во-первых, клуб красноярских мотоциклистов носит имя Дмитрия Донского. Ну а во-вторых, сам святой со своей супругой покровительствует детям и крепкой семье, ведь у них было целых 12 детей. Интересно, что инициативу поддержали не только отцы из байкерского клуба. Автопробег в поддержку многодетных семей с Черного моря до Байкала и обратно до Черного моря совершает семья Осташко. Младшему Добрыне всего лишь 11 месяцев. И первые шаги он сделал в дороге. Четверо детей, папа и мама, едут через всю страну на машине, останавливаясь в городах и селах, чтобы познакомиться, подружиться, взять интервью у других многодетных родителей и рассказать всем, кому это интересно, о том, что многодетность – это здорово и совсем не страшно.
Несколько лет назад, когда мы стали многодетными, мы заметили, что отношение к многодетным, оно немного такое, несколько негативное. Есть такое ощущение у некоторых, что многодетность – это там, нищета, что это вечный дефицит там, денег, любви, внимания, еще чего-то. А на самом деле это совсем не так. Вот. И мы хотим рассказать, как это на самом деле происходит, что многодетность – это на самом деле здорово и очень часто… А достаточно обеспеченные люди на это идут. И вообще, что дети – это богатство, что это весело, в конце концов. С ними никогда не скучно.
Финишируют участники мотопробега 9 сентября в Москве. Там они намерены передать президенту Российской Федерации объемную книгу с подписями жителей всех населенных пунктов пройденного ими маршрута в поддержку семейно-ориентированной политики российского государства.
Здравствуйте, уважаемые телезрители! 28 августа Русско-Православная Церковь празднует праздник Успения Пресвятой Богородицы. И сегодня мы вам расскажем об истории и иконографии этого праздника. А поможет нам в этом искусствовед Людмила Владимировна Оленич. В фондах Епархиального музея истории православной земли Кузнецкой хранится икона Успения. Расскажите, пожалуйста, нашим зрителям об иконографии, что мы видим на самой иконе.
Ну, та икона, к которой мы сейчас обращаемся, относится к такому очень распространенному в России повсеместно. И в Южной, и в Центральной, и в Северной России, и в Сибири у нас тоже. К такому типу иконы, которая называется народная икона или наивная икона. Но, судя по всему, эта работа, или эта икона, вернее, она написана где-то на рубеже, может быть, 19-20 веков в Южной России. Ну, приметы именно такого иконописания, которое вбирает в себя какие-то южные традиции, они здесь довольно ясны, потому что и сама композиция вот развивается не столько вертикально, как принято в древнерусской иконописи, а горизонтально, и здесь все сосредоточено в основном на форме самого одра Богородицы, и эта форма геометрически задает всю композицию, так или иначе. Невысоко совсем располагается Спаситель, который явился за душой своей матери, чтобы принять ее. Вот это действительно уже происходит. Он держит душу Богородицы в виде спеленутой девочки на руках. Силы небесные все это событие окружают. И, конечно, мы видим апостолов, очень взволнованных, по двум сторонам одра Богородицы, которые еще склоняются к ней, думая, может быть, что она еще дышит и способна с ними говорить, но душа ее уже в руках Иисуса Христа. Очень интересные в этой иконе детали. Мы видим, что одр убран, такими, ну, условными драпировочками ткани, усыпанной цветочками, которые вот как раз излюблены в южно-русских областях. Да, кстати, это пришло уже затем и, например, в русскую роспись по дереву, безусловно, под влиянием иконы. И еще что здесь удивительно, вот в более ранних изображениях Успения возле одра мы видим, как правило, высоко стоящую свечу, уже потухшую свечу, как символ жизни и как символ ухода этой жизни, коль уже она не горит. Иногда даже туфельки Богородицы тоже бывают видны возле иконы. А здесь мы видим большое, поставленное прямо возле одра, Евангелие. И это больше связывает нас именно с литургическими уже традициями почитания Богородицы. Мы видим здесь, ну, что еще необычно, то, что с обеих сторон, там, за спинами апостолов, здесь показаны такие условные архитектурные строения, которые, ну, отдаленно все-таки напоминают какие-то храмовые сооружения, хотя, в общем, может быть, и это не очень заботило художника, чтобы изобразить именно храмовые сооружения, какие-то они могли быть в первом веке новой эры. Главное, что здесь показано? Город. И то, что вот это событие связано с городской жизнью тогдашнего христианского люда, это тоже очень важно художнику. Он не абстрагирует нас от этих обстоятельств, от обстоятельств, в которых жила Богородица, а как-то, ну, пусть условно приближает нас к ним.
Спасибо, Людмила Владимировна, за возможность познакомиться с историей и особенно историографией праздника.
Я вас благодарю и спасибо зрителям.
Турция сегодня, пожалуй, одна из самых привлекательных держав для туристов, но далеко не все путешественники едут туда, чтобы отдохнуть на курортах. Несмотря на то, что это мусульманская страна, исторические корни христианства находятся именно там, поэтому она привлекает много паломников. На первый взгляд, туризм и паломничество чем-то схожи, но если первое имеет своей целью посещение интересных мест, то второе знаменует духовное развитие, очищение души и соприкосновение с чем-то тайным. Поэтому для группы кемеровских священников, которые отправились в Турцию, это было не просто туристической поездкой, а в первую очередь посещением Древней Византии.
Первым делом мы, после того, как заселились, какие-то такие бытовые все моменты осуществили, мы отправились в Святую Софию, храм, который до сих пор, хотя сейчас это не храм, а музей, а долгое время после того, как турки захватили Константинополь и превратили его в Стамбул, а Святую Софию превратили в мечеть, но вот на сегодняшний день это музей. И вот даже, конечно же, этот музей, который там спустя многие века, прошло много времени, как он перестал быть храмом, ну, вот все равно впечатление и на меня, и на моих вот коллег он, конечно же, произвел. Поэтому мы получили благословение у Святой Софии, мы помянули наших предков, которые, тех самых послов князя Владимира, для которых это был, может быть, решающим аргументом в пользу выбора православия. Помните же, да, из летописи? Приходят послы и говорят, ну, там хорошо, сям хорошо, но когда мы были в Софии, в Святой Софии, мы потеряли чувство реальности. Как они выразились, мы то ли на небе, то ли на земле мы были, сие мы не вемы. Вот, ну, мы, конечно, чувствовали, что мы на земле, но вот, тем не менее, такие духовные восторги нас тоже переполняли.
Священники побывали и в Константинопольском патриархате, одной из самых крупных православных церквей мира, где получили благословение лично от вселенского патриарха Варфоломея. Несмотря на высокий духовный сан, он всегда старается сам общаться со всеми паломниками, которые посещают Турцию, и такое внимание удивляет многих приезжих. По словам отца Евгения, благословение помогло в их путешествии, а промысел Божий указал нужный путь, ведь определенного маршрута не было до самого конца. Паломники просто решили объять необъятное, за 10 дней увидеть как можно больше мест, связанных с Ветхим и Новым Заветами, с историей христианства. Для христианина пребывание в Каппадокии даже в течение нескольких дней сравнимо с 5-минутным посещением Лувра. Столько всего хочется посмотреть, но времени ни на что не хватает. И если в Лувре в первую очередь все хотят увидеть Мону Лизу, то здесь подобных шедевров очень много. Это и подземный город Каймаклы, и темная церковь, и огромное количество монастырей.
Это место замечательно тем, что люди испокон веков, там еще до Рождества Христова, строили, значит, города как в этих пещерах, так и под землей углубляясь. Целые подземные города там существуют. Два из них мы посещали. Впечатление, конечно, удивительное. И вот, а с 3-го примерно, 4-го веков, там началось такое вот принятие христианства очень активно. То есть практически все жители той страны были христианами. И вот нас поразило огромное количество церквей и монастырей, которые там были. Вот такое впечатление, что все, как говорится, вот, ну, кто, все население было либо монахами, либо монахинями. Вот, потому что, ну, вот мы посетили только, наверное, 1/100 часть того, что можно было посетить. И то мы, так сказать, видели там, ну, несколько десятков храмов пещерных, в скалах выдолбленных, значит, да, вот, монастырей, опять же, скитов, действительно впечатляет. Вот, и во многих, ну, точнее, не во многих, в некоторых из них сохранились фрески, вот, орнамент какой-то, да, и вот, такое ощущение было, опять же, что мы на 1500 лет назад, а может быть даже и больше, мы перенеслись вот в эту машину времени.
Хотя путешествие проходило гладко, все же возникали трудности и даже опасные моменты. В Турции православные богослужения проводятся только в строго отведенных местах, а уж совершать их на христианских святынях категорически запрещено. Несмотря на запрет, паломники все же старались по возможности поклониться святому месту и пообщаться там с Богом при помощи молитвы.
По возможности мы, конечно, совершали тайно, конечно, богослужения, панихиду, вот, молебны служили, вот, в разваленных храмах. Но если нас кто-то видел, то они спешили сказать, что это нельзя, нельзя ни в коем случае, запрещено.
Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас.
А вот там в глубинных вещах мы даже не рискнули, потому что там любое присутствие такое открытое, оно могло грозить нам, не знаю, жестко, очень жестко. Если бы мы где-то около Авраама или около Ноя, вот, проявили бы себя как священники православные, я думаю, тут, конечно, можно даже бы и пострадать.
Всегда благословящий Господа, пое воскресение Его, распятие Его претерпев, смерть разрушит.
Православие, которое в России вполне естественно, в Турции кажется чем-то фантастическим. Поэтому многие привычные для христианина вещи здесь переосмысливаются и открываются абсолютно с другой стороны.
Вот после поездки было в храме Трифоновском. Я служил как раз буквально в этот же день. Приехал и начал служить. И мне почему-то, вот когда мы начали читать молитвы, «Избави, Господи, грации, страну нашу, осяка, губительство, труса, потоп, огня, меча, нашественный иноплеменник, междоусобной брани». Вот. Вот эта молитва, настолько она сейчас мне стала понятной, вот, настолько она открылась мне вот с другой стороны. Мы когда привыкли, что у нас ничего не случается, а посмотришь, сколько претерпели люди, христиане, вот здесь, будучи под турками, что и землетрясения там были, и междоусобные брани, и огонь, и меч. И вот мы говорим о 37-м годе нашем гонении. Но мне кажется, вот люди те, которые были там, христианство пережило гораздо больше. Вот. И вот эта молитва вот, со всем смыслом, она как-то мне так это самое проявилась.
За 10 дней священники преодолели путь почти в 3000 километров. Это равно приблизительному расстоянию от Кемерово до Москвы. К своей цели они двигались и пешком, и на автомобиле, и даже плыли на лодке. А главное, что не напрасно. Паломничество помогло им посмотреть на знакомую веру новым взглядом и глубже понять ее.
Дорогие телезрители, нам очень важно ваше мнение о нашей программе. Пожалуйста, пишите и звоните нам. Всего вам доброго!